новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями. Смотрим, как едет город. Главные темы обсуждаем. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, в Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас уже пятибалльные пробки. Дальше хуже. 6 баллов нас ожидает к 6 вечера. 7 баллов в 7 вечера. То есть это будет пока, на сегодняшний день, самый тяжелый с точки зрения трафика вечер. Что касается того, что мы видим на картах московских пробок, прямо сейчас, то это понятно, Третье кольцо, причем на севере сегодня Третье кольцо и в ту, и в другую сторону едет очень тяжело, особенно, как вы понимаете, в районе Рижской большие сложности возникают. Но и в центре довольно много проблем, а прежде всего я бы обратил внимание на Кремлевскую набережную при движении, как вы понимаете, с востока на запад.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил о росте продуктов экспорта российского АПК в 30 раз. В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 миллиарда долларов. Хорошие это новости или плохие, учитывая внутренний рынок продовольствия? Первая тема. Вторая тема почти на ту же тему. Российские виноделы призывают ввести пошлины для вин из стран НАТО. Причем предлагают ввести пошлины в размере 200%. Какие пошлины сейчас? Как это изменит цены на продукцию, винную продукцию из-за границы? Об этом разговор минут через 10. Теперь срочное сообщение. Центробанк понизил курс доллара на 7 марта 90.34, курс евро 98.20. Армения требует, чтобы пограничники из России прекратили работать в аэропорту Звартноц. И американский «Балкер» получил повреждения в результате атаки в Аденском заливе. Об этом со ссылкой на компанию, которая, собственно, этот «Балкер» принадлежит, пишет в эти минуты агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» и прямой эфир. Можете звонить, номер 7373-94-8, код города 495. На очереди у нас тема «Продовольственный рынок». Владимир Путин заявил о том, что продукты экспорта российского АПК выросли в 30 раз. Ну, то есть экспорт резко увеличился. Президент говорил об этом, встречаясь с работниками агропромышленного комплекса. Назвал сумму, доходы от экспорта составили 43,5 миллиарда рублей. И он как раз подчеркнул, увеличение составило 30 раз, не в какие-то проценты, а в 30 раз. И подобные результаты, добавил он, еще совсем недавно казались абсолютно нереалистичными. Но главный вопрос, который в этой связи возникает, если не на проценты, а в 30 раз увеличился экспорт продукции российского агропромышленного комплекса, не означает ли это, что для внутреннего рынка в этом смысле настали тяжелые времена. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский к нам присоединяется. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот это 30-кратное увеличение экспорта, о котором говорит Путин, оно не опасно для внутреннего рынка продовольствия?
Нет, мы можем производить очень много продовольствия, и мы уже производим продовольствие гораздо больше, чем нужно нам для внутреннего рынка. Проблема-то в чем? Мы бы и сейчас уже нарастили объемы. Дело в том, что нас не очень ждут на мировой арене, скажем так, потому что эти продовольственные рынки в основном обслуживали американцы и европейцы. И, соответственно, наше появление, они их не очень радуют. И они, соответственно, всегда создавали нам препоны. Постепенно мы пробиваемся, потому что мы дешевле, мы качественнее. Но это не такой простой процесс. Поэтому производить больше, чем вот мы сейчас производим, мы просто не можем, потому что иначе нам некуда будет деть это продовольствие.
Вот эти 30 раз.
Да. Но в перспективе, так как у нас хороший потенциал на проникновение на рынки, конечно, как только мы будем больше производить, мы будем больше экспортировать.
И все-таки вот эти 30 раз, это потому что низкая база, то есть совсем мало поставляли прежде, а главное, в 30 раз в этом году, а дальше темп просто каким будет?
Ну, 30 раз, да, это считается от малой базы, потому что у нас был период, когда мы были не экспортерами, а импортерами. Вот. А постепенно, но я считаю, что потенциал России это минимум вот от сегодняшнего объема, минимум в 3 раза мы можем увеличить в течение 10 лет объем продовольствия.
Угу. Теперь вопросы наших слушателей. А есть какое-то понимание того, как выглядит структура продовольственного экспорта России? Это наш слушатель 123-й спрашивает. Ну, что мы вывозим в больших количествах?
Ну, это в основном зерновые, это семечко, это масличные, примерно 2/3. И 1/3 – это мясопереработка, мясо, масло. Вот примерно так.
Как цены, собственно, которые получают те, кто экспортирует продукцию российского АПК, сказываются на ценах внутреннего рынка?
Ну, так как у нас перепроизводство, как я говорил, это никак на внутреннем рынке не сказывается. Здесь больше сказывается экспортные пошлины, которые... Раньше же у нас не было экспортных пошлин на продовольствие, а сейчас их начали вводить. И, соответственно... так как мы торгуем по мировой цене на экспорт, да, то экспортная пошлина, она отнимает деньги у сельхозпроизводителя. Понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
Потому что на внешнем рынке цена фиксированная, мы на нее не влияем, а увеличивая экспортную пошлину, мы тем самым сдвигаем планку вниз, и меньше денег остается производителю.
То есть экспорт все-таки менее выгоден, чем продавать то же самое в России?
Ну, если неправильно считают экспортной пошлиной, ошибочно. Если она считается, ну, скажем так, достаточно, ну, соответствует, скажем так, росту или снижению цены мировой, то более-менее они похожи. Но так как у нас есть задержки, плюс у нас курс доллара падает, плавает, поэтому у нас получается, что экспортная пошлина снижает интерес сельхозпроизводителей к экспорту.
Теперь еще вопрос. 530-й формулирует, я говорит, не понял, семена, корма, удобрения, это же все импортное. Во всяком случае, когда у нас на внутреннем рынке цены на продукцию повышают, что-то подобное ведь говорят. А теперь вы говорите, в 30 раз увеличилось и еще можем увеличить. Насколько это реалистичные планы?
Нет, это очень реалистично. Я когда сказал, что мы можем за 10 лет на 3 раза, я могу как эксперт сказать, что это вполне допустимый объем. Более того, мы и больше можем увеличить. Ведь смотрите, что происходит. Если последние 10 лет американцы начали, ну и их прихлебатели европейские, начали говорить, что, например, живое молоко, оно вредное для взрослых людей, что его не надо потреблять, нужно сою. Уже сейчас стали пробивать везде искусственное мясо и так далее. Глубинно это так. Это не диета и не забота о людях. А на самом деле американцы понимают, что приоритет России не только нефть и газ и полезные ископаемые, но это и продовольствие, потому что никто не располагает таким потенциалом роста, как мы. Потому что у них просто уже кончились территории, а у нас их еще очень много свободных территорий.
Ну, то есть, а семена, корма и удобрения вместо импортных появятся наши?
Не минуточку. Я сказал не семена, а зерно. Товарное зерно. Семена, да, мы по ряду позиций мы еще закупаем. Но это тоже процесс идет. Сейчас запущены программы. Я тоже думаю, в течение 10 лет эта ситуация поменяется. Хотя, да, мы в свое время упустили селекцию, генетику. Здесь у нас большой пробел. Но хотя бы сейчас уже начали активно возвращаться позиции, которые мы были в Советском Союзе. Мы же сами себя всем обеспечиваем.
Ну, говорят, тогда многого чего не хватало, во всяком случае. Вот сейчас не хватает яиц, точнее, вот совсем недавно не хватало яиц, поэтому пока вы говорили, сразу несколько человек, яйца и много восклицательных знаков. То есть, как только яйца понадобились, оказалось, что они в дефиците.
Не совсем так. У нас объем производства яйца просто не рос последние 5 лет, потому что Минсельхоз 5 лет назад сказал, что у нас с товарным яйцом все в порядке, мы больше его не субсидируем. Но так как за 5 лет очень сильно увеличилась себестоимость, ну, понятно, энергетика, удобрения, солярка, стоимость денег и так далее, и тому подобное. А доходность яиц, цена на яйцо, как вы помните, практически держалась на одном месте, то пришло время, когда яйцо стало просто убыточно. И многие фабрики начали уходить. Ну, например, за последние там 5 лет примерно 10% птицеводческих яичных фабрик закрылись, либо перепрофилировались на мясные. И сами, но этот процесс никто не отслеживал. И когда у нас вырос спрос на яйцо, в соответствии с тем, что и специальная военная операция, и увеличилась доходность населения, они стали больше потреблять дорогих продуктов, то, соответственно, это все и сказалось таким образом. Но если взять реально, посмотреть мировой рынок, то у нас самое дешевое в мире яйцо. Самое дешевое, даже вот при этой цене.
Угу. Ну и последнее. Когда вы говорите о том, что экспортируем сильно больше, чем прежде, и могли бы еще больше. Ну и, естественно, тоже примерно однотипные вопросы от слушателей. А почему вместо экспорта нельзя это выдавать на внутренний рынок, чтобы снизило хотя бы цены?
Ну, цена-то зависит не от объема, не только от объема продовольствия. У нас достаточно объема, она зависит от себестоимости. Если крестьяне будут торговать в убыток, они просто умрут и закроются, и все, и там вообще продовольствия не будет.
То есть говорить о слишком высоких прибылях в сельском хозяйстве не приходится?
Не приходится. А сейчас, последние два года, эти прибыли еще срезают экспортными пошлинами. Это очень существенно влияет на рынок, и я могу сказать, что тенденция плохая появилась. Если три года назад невозможно было купить землю сельскохозяйственную, то за последние три года резко увеличилось предложение продажи сельхозземли. Причем продают именно средние и малые хозяйства, которые не выдерживают вот этот вот, этот гнет от экспортных пошлин.
Спасибо. Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции, был с нами на прямой связи. Ну а цена, она же зависит от семян, удобрений и так далее. 530-й настаивает на том, что много импорта. В США яйца дешевле, там 12 штук стоят $3, пишет Андрей. И это вы полагаете дешевле? Не знаю, 300 рублей за 12 штук, и наши 110 сейчас за 10 штук. Почему продавцы фасуют не килограмм, а 0,66 и повышают цены, пишет Сергей 250-й. Вы думаете, что именно из-за фасовки повышаются цены? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот вчера была очень хорошая такая трансляция, встреча Владимира Владимировича Путина с нашими производителями сельхозпродуктов.
Собственно, оттуда я и цитировал высказывание Путина.
Да. И там был маленький такой момент, когда производители, по-моему, рыбоводы жаловались ему, что им не выгодно тариф на электроэнергию, и они вынуждены строить газопоршневые свои электростанции. То есть, потребляя газ, производя электроэнергию самим. Это не караул?
Вы полагаете, это караул? Хорошо, ну, у каждого товара есть своя себестоимость, как кажется. 530-й осталось победить борщевик, и тогда заживем, поля будут от края до края, непонятно, как и когда. Почему-то много, несмотря на вот это вот успехи российского АПК, много еще заброшенных угодий. Если все так хорошо, откуда они заброшены, не понимает он. 123-й другое не понимает. Если российское яйцо самое дешевое, то как иностранные поставщики из Турции, Белоруссии и Китая могут конкурировать на внутреннем рынке? Но они особо-то не конкурируют, если вы заметили. Во-первых, говорят, что их яйца даже чуть-чуть дороже, чем яйца российских производителей. Но Игорь 580-й, мы уж, говорит, видели... А он из Европы нам пишет. Мы видели результаты этого увеличения. Протесты европейских фермеров, которые требовали закрыть границы и ограничить поставки, так как это убивает сельское хозяйство. Требуют сделать приоритетом местное зерно. 856-й уверен по-прежнему. Сколько раз уже тоже говорили, но человек так уверен, несмотря ни на что. У производителей цены нормальные, пишет он. Вся проблема в торговле.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские виноделы призывают ввести 200-процентные пошлины для вин из стран НАТО. В альянс, напомню, входят, к примеру, Франция, Италия и Испания, которые вообще-то считаются мировыми лидерами по производству этой продукции. Инициатива называется «Усилить меры по защите российского рынка». Выступает с ней Ассоциация виноградарей и виноделов России. Об этом пишет сегодня РИА Новости. Они говорят, что собираются писать в правительство и Госдуму. Исполнительный директор этой самой ассоциации – Алексей Плотников сказал, что направлена также позиция об отмене льготного режима импортных ввозных пошлин для простого, игристого и крепленного вина из Грузии. В общем, Грузия должна лишиться льготного статуса, а Европа получить 200-процентные пошлины. Денис Руденко, винный эксперт и критик, он член Союза сомелье и экспертов России. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если действительно взять и ввести пошлины 200-процентные на вина из Франции, Италии и Испании, на ваш взгляд, что произойдет?
произойдет обвал винного рынка, ни больше, ни меньше. Дело в том, что у нас своих виноградников хватает примерно на то, чтобы производить 50% потребного нам вина. Все остальное вино мы импортируем и будем импортировать в течение ближайших 15-20 лет, никак иначе.
Ну, подождите, вот только что буквально до вашей темы мы обсуждали другую. Вчера Путин говорил о росте продуктов экспорта российского АПК в 30 раз. Ну, как-то научились, к примеру, зерно выращивать в больших количествах. С вином тоже произойдет, нет?
Есть нюанс. Зерно вы сеете и в тот же год собираете урожай. Виноград вы сажаете и первый урожай промышленный получаете через 5 лет. То есть на 5 лет мы создаем дефицит обязательно. Дальше следующая проблема. Мы сейчас производим виноградных саженцев самостоятельно на то, чтобы высаживать примерно 5000 гектаров виноградников в год. Ну, 5-6 там в разные годы. А для того, чтобы покрыть собственные потребности в вине, нам надо высадить примерно 100 тысяч гектаров. То есть мы такое количество виноградников сможем высадить примерно за 20 лет.
Угу. Хорошо, но ведь, насколько я понимаю, эти самые наши виноградари и виноделы не требуют запретить поставки, а просто взять и ввести пошлины в 200%. Причем, насколько я понимаю, пошлины и сейчас не самые низкие. Можете сказать, какая пошлина на европейское вино сейчас действует?
Пошлина сейчас действует следующего вида. Если я правильно помню по памяти, 20% от закупочной цены, но не меньше $1.5 за литр. Ну, то есть, фактически можно считать, что на дешевое вино $1.5 за литр.
Ну, а учитывая, сколько стоит самое дешевое европейское вино, я так понимаю, это где-то 50% точно будет.
Это даже больше, потому что самые дешевые европейские вина вы можете купить где-то $1.20, $1.50 за бутылку. Ну, почти 5, ну, чуть больше, чуть меньше 100% у нас.
Хорошо, на российские вина, их качество, как можно охарактеризовать на сегодня?
Российские вина массового сегмента, которые производятся не эксклюзивно, не премиального, они делаются точно так же, как и все остальные вина в мире. Здесь вопрос больше технологический. Наши технологи, наши виноделы, в принципе, обладают всеми нужными компетенциями. И российские вина массового сегмента вполне конкурентоспособны по уровню качества с винами любой страны.
А вот совсем недавно, ведь, насколько я понимаю, во всяком случае, недорогие вина из Европы существенно подорожали. А что произошло?
Еще не подорожали. Совсем недавно был изменен акциз, увеличен акциз. И увеличена вот эта самая ввозная пошлина. Но на сегодняшний день у импортеров существует товарный запас, который должен закончиться где-то примерно к середине года. И вот тогда произойдет достаточно резкий рост цен. Бутылка, которая сегодня стоит порядка 500-600 рублей, должна подорожать до 800-900, даже без изменения вот по новым инициативам. Угу. Если новые инициативы пройдут, то больше 1000.
Теперь дальше. И вот этот процесс, который уже явно запущен, он как-то сказался на ценах на российские вина?
Пока еще нет, но дело в том, что на российские вина и так цены, в общем, ну, не то чтобы не конкурентоспособны, они довольно высоки. Редкое российское вино вы можете купить дешевле 500-600 рублей, и это вина только там 2-3 крупнейших виноделен. Все остальные вина, если вы зайдете в любую федеральную торговую сеть, посмотрите вина более мелких виноделин, которые производят не 5, не 10, не 15 миллионов бутылок, а хотя бы там 30, 40, 100 тысяч, они уже стоят дороже 1000.
Теперь, если сравнивать при определенной, ну вот, допустим, вы сказали, те, которые стоят сейчас 500, европейские вина, и про наши заговорили, и тоже про 500 рублей. Так вот, если сравнивать вино из Европы за 500 по нынешним условиям продажи и отечественное вино за 500, вы бы какое выбрали?
Вы знаете, это под настроение. Я покупаю и импортные, и российские. Но это вопрос того, что у меня как бы осознанное потребление. Если я к ужину хочу российское, я куплю российское.
Нет, подождите, но вы-то в теме, понятно. Я понимаю, вы можете под настроение выбирать. А если человек, который без такого количества знаний о производителях и так далее. Вот заходит человек в магазин и видит рядом европейское вино за 500 и отечественное за 500. Какое брать?
Вот. По данным о продажах в прошлом году, примерно 50% вина, проданного в России, это российское вино, примерно 50% это импортное, из них значительная часть это Грузия и Абхазия.
Так, про Грузию отдельно, да.
Да. Ну, кроме этого, Франция, Италия, Испания – это основная тройка.
Угу. Несмотря на изменение цен. Хорошо. А вот про грузинские вина. Тут ведь тоже речь идет об отмене льготного режима импортных ввозных пошлин. То есть оно тоже, по идее, должно существенно подорожать, если эти импортные льготные режимы будут отменены.
Да, безусловно.
Насколько?
Оно подорожает на те самые 150-200 рублей за бутылку.
Угу. Тогда, пока вы говорили, тут сколько народу сразу... Они, оказывается, все пьют отечественное вино за 200, 300 или 350 за бутылку. Это что, не вино, спрашивают люди?
Нет, это вино, но это вина самого-самого дешевого, низкой категории, которые, ну вот, делаются самые простые, без выдержки, без использования дубовых бочек. Ну, то есть самые примитивные. Как вы понимаете, в продуктах питания есть самый широкий спектр, да? И вот если мы говорим с вами, там, ну, скажем, о колбасе, да, то там она может быть там, с добавлением сои, она может быть там, без добавления сои, она может быть из мяса птицы, она может быть из говядины, из баранины и так далее. И каждое сырье обеспечивает, соответственно, обуславливает соответствующую цену. Так вот, люди, которые говорят про 200-300 рублей, они должны понимать, что они пьют самые дешевые, самые простые, вот, что называется, вина, которые не предназначены ни для развития, ни для хранения, ни для улучшения, то есть самую базовую категорию.
То есть это надо брать и пить, не пытаться,
да,
даже выдерживать.
Надо брать и пить.
Хорошо,
да.
Когда 123-й пишет: «Не вижу очередей и пустых полок вина в наших магазинах, значит, поставки продукции из НАТО можно безболезненно перекрывать». Что вы скажете?
Я уже объяснил, что у нас до середины 24-го года есть товарные запасы у импортеров. И у нас пока осуществляются поставки в магазины из торговых запасов того, что ввезено в 22-23 году.
Ну, и если вот сейчас ввести такие пошлины, что, на ваш взгляд, появится дефицит, появятся очереди?
Конечно, появится дефицит, потому что выпиваем мы почти 1 000 000 000 литров, а производим меньше 520. И 480 миллионов литров нам надо откуда-то взять.
Из дружественных стран?
Из дружественных стран, к сожалению, нет ни у кого такого количества виноградников. Если мы возьмем Грузию, 50 тысяч, если мы возьмем всю Грузию целиком, если она только на нас будет работать, Азербайджан 15 тысяч гектаров виноградников, Молдавию открыть обратно,
то есть
Молдавии тоже есть
полтриллиона, полтриллиона, да? Мы все равно не наберем.
Все равно не наберем.
Спасибо. Денис Руденко, винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России. Мы должны напомнить вслед за Минздравом, что алкоголь вреден для вашего здоровья. На 530-й ждет, как индийское вино начнет врываться на наш рынок. Мы понимаем, что это скорее шутка. Артем, 489-й, предлагает. Давайте, говорит, возьмем Чили и Аргентину. Я думаю, все, что могли, уже взяли, скорее всего. Дальше, 679-й. А что вино делает на складе 2 года, если его надо пить здесь и сейчас? А 13-й говорит: а интересно, вот эти люди, которые сейчас все это обсуждают, они могут отличить букет, выдержанный в дубовой бочке, от простого вина? Уверен, что все равно немного. Ну, в том смысле, что и нормально пить вино в нынешних условиях рублей за 250 за бутылку. Российские виноделы призывают ввести пошлины в 200% для вин из стран НАТО, что приведет к их существенному удорожанию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, за московскими пробками и в прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Напомню, сегодня самый сложный пока на этой неделе с точки зрения трафика день. Уже 5-бальные пробки. 6 баллов нам обещают к 6 вечера. И 7-бальные пробки в районе 19. Очень много пробок в центре. Например, в сторону Боровицкой ниоткуда нормально проехать невозможно. Судя по тому, что я вижу на карте московских пробок. Много пробок на Садовом кольце. Много на Третьем транспортном кольце. В целом, еще раз напомню, уже 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Совете Федерации да предлагают создать в стране государственный маркетплейс. Как это может работать? Первая тема. Вторая. В Москве усилили контроль качества воды. Специалисты говорят, что делают это в преддверии весеннего половодья. Какая связь между качеством воды в кране и весенним половодьем? Разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение. Главное на эту минуту заявление Росфинмониторинга. В перечень террористов и экстремистов Российской Федерации внесли Гарри Каспарова.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Не забывайте про мой личный телеграм-канал Будкин. Не подписались? Подпишитесь. Первая тема. В Совете Федерации предложили создать в России государственный маркетплейс. С этой инициативой выступил заместитель председателя Комитета по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, появление такой площадки оказало бы отечественным производителям поддержку. По мнению Абрамова, потребитель будет знать, что вот на этом маркетплейсе товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки. Еще он говорит, что дополнительным преимуществом могла бы стать некая минимальная плата за размещение товара. Он говорит, что приличные сервисы есть с государственным участием, но, видимо, это не маркетплейсы. Давайте в подробностях у первоисточника попытаемся все узнать. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов к нам присоединяется по телефону. Иван Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, значит, если верить сегодняшним публикациям, вы считаете, что приличные сервисы в России есть с государственным участием, но, видимо, среди маркетплейсов таких нет? Или я неправильно понял?
Да нет, почему? Такое, я такого не говорил.
Ну, тут говорят, сервисы, по словам Абрамова, это госуслуги и Почта России.
Мы говорим о том, что сегодня есть запрос от производителей, которые говорят о том, что, например, раньше, там, 5-10 лет назад, они жаловались, что не могут попасть на полки, значит, к торговым сетям, и те с них требуют вход за, там, ну, деньги за то, что их товар поставить на полки. Сегодня маркетплейсы берут с них 15-20% за то, что они предоставляют возможность у себя на площадках разместить, по сути, вот такое объявление о продаже их товара. Поэтому многие считают, что это достаточно дорого, с учетом того, что если это российский производитель, который имеет сертификацию, который платит налоги, и вот за такое объявление о продаже, условно говоря, он вынужден платить там, ну, достаточно серьезные деньги.
Ну, он же может продавать на своем сайте.
Но я вам скажу, что так же, как и по аналогии в сетях, также и в маркетплейсах их сайты, они имеют небольшой охват. Им проблематично выйти на площадку, например, ну, которая охватывает всю нашу страну. А в этом смысле, если все-таки мы поможем нашим производителям, это же в том числе будет давать определенную такую преференцию для того, чтобы продавать свою продукцию.
Но смотрите, вы говорите, им на их сайты должны, люди еще должны прийти. А тут вы говорите, надо создать государственный маркетплейс. Значит, если создавать, туда тоже никто не придет сначала?
Ну почему? У нас уже есть площадки. У нас есть те же госуслуги, где у нас юрлицо имеет личный кабинет, где индивидуальный предприниматель имеет личный кабинет, так, где физическое лицо имеет личный кабинет. Любое там юрлицо может также иметь там витрину, на которой может продавать.
То есть, подождите, на госуслугах, чтобы продавали они?
В том числе мы можем рассмотреть, я не говорю, что это точно так, я говорю, что мы можем это предоставить уже на тех сервисах, которые существуют и в которых массово зарегистрированы люди. Понимаете? И вы, как потребитель, можете в этом случае получить, например, продукцию российского производства на 15-20% дешевле.
А это вот 15-20 они возьмутся откуда, вместо того, что отдают сейчас маркетплейсам?
Ну, конечно, они просто не будут наценивать. То есть вы же понимаете, что за эту наценку платит потребитель.
Кроме того, госуслуги же за какие-то деньги существуют?
За государственные, да. Ну, за бюджетные деньги, в том числе...
За этот магазин заплатим мы все.
Налогоплательщиков, производителей, которые... когда производят свою продукцию, тоже платят бюджет, и на это в том числе и существует.
Хорошо.
500... Можно установить небольшую плату, чтобы, условно говоря, но эта плата не должна быть значимой, то есть эта плата должна быть, которая лишь покрывает затраты по, значит, обеспечению вот такой
возможности. Смотрите, Иван Николаевич, вот наш слушатель Костя, просто тут много сообщений, я одно из них процитирую, он говорит, что он уже работает, видимо, не отечественный производитель, но не знаю, он говорит, я работаю с этими маркетплейсами и объясняю, комиссия это примерно 30%, за эти деньги, там не в сайте дело, они возят, принимают, отдают товар, поддерживают сайт, собирают, переводят деньги, содержат склады и до сих пор не вышли на прибыль, это к тому, что это, в общем, довольно дорогая история.
Ну.
Алло? Что-то со связью. 7373948, телефон прямого эфира, Play Market для приложений, они, кто они, пишет Александр 469, сделать не могут. Андрей говорит, и зайти на этот маркетплейс можно будет только с Яндекса. Насколько я помню, на госуслуги можно зайти с, не только с Яндекса. 530 полагает, что это был красивый уход от ответа. На самом деле это не так.
Алло.
Да-да-да, Иван Николаевич, мы потеряли с вами связь. Да. Ну так вот, 30% говорит человек, который туда зашел, и, насколько я понимаю, не жалуется на возможность, на невозможность зайти.
Ну, ради бога, если он считает, что 30% это достаточно, ну, то есть это немного, то есть за эти услуги, то, в принципе, он может и дальше продавать.
То есть логистика, на ваш взгляд, так много не стоит?
Нет, логистика, здесь же о чем речь идет, что, например, разделить эти два, значит, случая. Первый момент – это возможность того, чтобы я товар купил, а вопрос логистики может закрывать у нас Почта России, с которой, собственно, производитель будет заключать договор и в зависимости от, значит, отдаленности уже платить. Конечно, это будет какие-то проценты, это может быть там 3-5%, но это точно не 20 и не 30. Кроме того, еще вам скажу, что там, значит, в эти проценты входят достаточно большая сумма, когда ты хочешь получить свои деньги сразу. Ведь у нас маркетплейсы там могут тебе через месяц, через две недели, в зависимости от того, сколько ты процентов. Хочешь сразу, они говорят, плюс 3%. Если ты хочешь сразу получить деньги, которые заплатил покупатель. Здесь мы можем эти же 3% сократить за счет того, что применять нашу, значит, систему быстрых платежей, которая уже существует, и ЦБ ее и так поддерживает.
Но, тут следующий, понимаю.
За каждый шаг, понимаете, вот в чем задача-то? Задача не то. Маркетплейсы пусть существуют и продают, и у них действительно это будет хорошо получаться, я уверен. Но те люди, которые хотят сэкономить, те люди, которые хотят, например, сократить количество вот в цепочке, да, посредников, они могут, должны иметь возможность пользоваться вот сервисом, который с минимальной наценкой.
Но главная же проблема в том, что там должен быть максимальный трафик, то есть больше всего покупателей. Откуда они возьмутся, я так и не понял.
А это пусть решает покупатель. Вот я буду решать, или вы как покупатель, значит, куда мне обратиться, в Озон или в Алберис? Или, например, на маркетплейс, который с государственным участием, где я буду уверен.
Когда я хочу купить дешево, я иду прямо на сайт производителя.
Согласен, но не всегда его можно найти, сайт.
А, да.
Не каждый производитель сегодня имеет свой сайт, который продающий. То есть это же целая маркетинговая история. Кроме того, значит, там вопрос у нас с сертификацией очень сильно стоит, потому что вчера на круглом столе коллеги из контролирующих органов говорили, что лишь 15% компаний, которые торгуют на маркетплейсах, имеют сертификаты соответствия, которые регистрируют в системе. 15%.
Погодите, 85%. То есть вот Сбермаркет тоже?
Я не знаю про Сбермаркет, я вот говорю про то, что нам говорят контролирующие органы, что нет обязательной сертификации. Вот вы в магазин, когда придете что-то покупать, вы как потребитель можете попросить сертификат, и вам должны его предоставить. Здесь вы теоретически тоже можете попросить. Но, значит, для регистрации вас как продавца у вас не обязательно будут просить сертификат. Вы можете хоть что зарегистрировать, ну, выставить на продажу. Поэтому понятно. Люди должны это понимать, что, в принципе-то, ну, вот, ну, вот такие условия. Это вот как на рынке приблизительно.
Вам просто пишут, что очень много продукции, которые действительно не требуют этих сертификатов. Ладно,
согласен,
скажите.
Есть перечень продукции, которые не требуют. Но это точно не 85%.
Хорошо, скажите, вот вы говорите, надо бы создать государственный маркетплейс. Как вы понимаете, что нужно для того, чтобы он появился?
Ну, прежде всего, нужно желание, наверное, и возможность, и, значит, нужно посчитать, какими, значит, возможностями мы сегодня обладаем. То есть с Минцифрой, с Минпромторгом обсудить. Мы, в свою очередь, я направлю эти предложения для обсуждения и посмотрим, так сказать, может быть, начать вообще с того, чтобы, ну, уже такая идея была, создать какой-то приоритет для российских товаров в существующих маркетплейсах, то есть так называемые российские полки, да? А,
ну, это понимаете? Отдельно, это уже обсуждается, да.
Да, да, это обсуждается. Это все комплекс, направлено на то, чтобы поддержать наших товаропроизводителей.
Но, в принципе, понимаете? Вы полагаете, что государственный магазин хотя бы в онлайне, это нормально?
Я считаю, это нормально. Это даст возможность нашим производителям выставлять свои товары минимальной наценкой, а покупателям
понял.
Их покупать.
Спасибо. Иван Абрамов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, объяснил свою инициативу насчет создания в России государственного маркетплейса. По его словам, это может быть, к примеру, на госуслугах. 7373948. Телефон прямого эфира. Заходишь на сайт производителя, а там партнеры по продажам. Это Денис 464, Ник 712. Качество услуг, если пострадает, то все же накроется. Пока качество услуг и скорость доставки на высоте у маркетплейсов. Но там как раз вот это-то и стоит денег. Костя как раз рассказывает. Я и производитель, и работаю напрямую с заводом. И сайт свой есть. Но на маркетплейсы не жалуюсь, потому что работать научился. Не хочешь учиться? Закройся и не ной. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климузин. Часто пользуюсь маркетплейсами, мне все это удобно. Я просто не знаю, зачем государству вся эта история. Заработать денег каких-то лишних, ну, наверное, да.
Как давай. Раз нет, подождите, как раз нет. Речь идет о том, чтобы дать возможности заработать производителям, а нам, наоборот, меньше тратить.
Знаете, меньше тратить мы не будем, практика показывает. Конечно, кто-то, наверное, может быть, там заработает, и производители, может быть, меньший процент будут отдавать, но на покупателя, я вас уверяю, ничего не отразится. То есть, если вы хотите дешевле покупать, то я, например...
Найдите, где дешевле продают.
Ну да, я сравниваю цены на маркетплейсе, и бывает, что в магазине дешевле, я прям беру прям тут же, не отходя от кассы. Мне нетрудно залезть в телефон возле прилавка и посмотреть, сколько это стоит где-нибудь там.
Мы с вами, если однажды встретимся у прилавка вместе с телефоном, значит, это мы с вами. Я понял. Ну, хорошо, вместо того, чтобы покупать, первым делом проверяешь, нет ли где-нибудь за углом такого же товара дешевле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, вы в эфире.
Я думаю, что это хорошая идея. Чем больше будет маркетплейсов, тем больше они будут конкурировать. И, согласно теории, тем меньше будет цена.
Вы полагаете, что государственный маркетплейс с большим количеством ограничений, он будет конкурировать?
Дело в том, что государство, оно не будет целью ставить прибыль. Оно будет ставить целью именно продажи товаров.
Подождите, а как оно будет ставить эту цель? Ради
вот
чего?
Я и говорю, что оно не будет ставить...
Ну, вы сказали, продажу-то... Ну, то есть, ради чего тогда?
А вы же сами сказали, чтобы развивать отечественных производителей.
Вы думаете, что это так будет работать? Яндекс.Такси тоже сначала конкурировали, а теперь что? Не надо ничего искусственно делать. Это 530-й про Яндекс.Такси, а 357-й. Не надо ничего искусственно делать. Отдельный сайт делайте. Но не надо лезть с предложениями, что тот или иной отечественный товар должен быть в приоритете в уже торгующих компаниях. Ну, оказывается, к нам третий присоединяется, Денис 464-й. Если однажды вы встретите трех человек у прилавка, которые... вместо того, чтобы что-то покупать и смотреть, сидят в телефоне. Только вот это, собственно, я, Денис и кто там еще у нас был? Лимузин, по-моему. Да, втроем мы будем стоять там. В Совете Федерации предложили создать в России государственный маркетплейс.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
123-й, кстати, критикует не столько госуслуги, сколько Почта России. Он говорит, зайдите в любое отделение, там даже не 20-й, а скорее 19 век. Архаика неторопливого обслуживания невероятная. Ну, я не знаю, я вот был в Почте России, в отделении Почты России, совершенно обычном, стандартном московском, который наполовину уже закрыли. Но даже вот вторая половина оставшаяся, она может быть и архаика, там может быть и не быстро. Да, это так, но вполне себе 21 век. Потому что там через коды выдают все дела, QR-коды сканируют, и все работает. В Москве следующая тема. Усилили качество воды. Контроль за качеством воды. Говорят, что это делают в преддверии весеннего половодья. Будет увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоков. Сотрудников лабораторий и инспекций зоны санитарной охраны перевели на усиленный режим работы. Но какая связь между весенним половодьем и качеством воды в кране у конечного потребителя? Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды в Росстандарте. Он профессор и доктор технических наук. Георгий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Какая связь между водой в моем кране и вот этим весенним половодьем? Ее же где-то посередине все равно чистят.
Безусловно, вы правы. Ее, безусловно, посередине где-то чистят. Но проблема заключается в том, не то чтобы проблема, а вопрос, заключается в том, что у нас Москва почти что вся находится на поверхностных водных источниках, уязвимых к тому, что попадают в эти поверхностные водные источники от таяния льдов, от таяния снега, и, соответственно, получается, необходимо усиливать этот самый контроль. Это абсолютно регламентная процедура для Мосводоканала. Каждый год делается одно и то же. И те технологии, которые задействованы в процессе водоподготовки в Москве, они гарантированно обеспечат москвичей качественной питьевой водой.
На самом деле, вот заявление о том, что сейчас на усиленный режим переводится, это потому, что в этом году много снега? Или такие заявления, мы просто забыли, делаются каждый год?
Практически это обычная регламентная работа для предприятий Мосводоканала. То есть у них есть регламент работы в паводок. И раньше на предприятии Мосводоканала даже специально приглашали журналистов, чтобы они могли видеть, какие противопаводковые мероприятия реализуются и каким образом осуществляется специальный контроль воды. Сейчас просто это стало уже обыденностью, поэтому немножечко забыли о том, что это штатная ситуация.
Теперь по поводу того, паводок все равно будет совсем скоро, пусть даже и усилили контроль качества воды. Опасность того, что с водой будет что-то не так во время паводка, когда наиболее высокая?
Думается мне, что когда основные воды паводковые достигнут грунта и будут смывать не только то, что есть в снегу, но и поверхностный слой почвенный, который будет попадать, соответственно, в поверхностные водные источники, в реку Волгу и в реку Москву, откуда осуществляется водозабор. Но все-таки подчеркну, что те технологии, которые применяются в Москве, они гарантированно предотвращают все возможные не соответствует требованиям качества воды, и мы, как конечные потребители, я полагаю, можем совершенно ни о чем не беспокоиться.
Хорошо, вот тут один из наших слушателей пишет, да, много снега, и может не та вода попасть в водохранилище, откуда делают забор воды. Но дальше, Савелий 884 пишет, но качество воды в кране-то, это, как правило, состояние и возраст, скорее, труб конкретного дома, разве не так?
Это и так, и не так. Дело в том, что, конечно же, качество воды в трубах, вернее, зависит от того, что у нас в наших домах уже происходит, какая разводящая система стоит внутри дома. Но в целом все-таки Москва, она отличается от многих городов нашей страны тем, что тут больше, чаще намного происходит регламентный ремонт, и больше выделяют денег на обновление инфраструктуры, и поэтому практически... Ну, мы все почти что, за исключением каких-то очень редких, прям форс-мажорных случаев, гарантированы от того, что те вещества, которые попадают в воду в итоге, в водохранилище, значит, дошли бы до нас так, как до конечного потребителя. А что получается с трубами? Ну, там максимум ржавчина может быть, если совсем никудышное их состояние. В целом больше беспокоиться не о чем.
Насколько справедливо говорить, что в Москве из крана течет такая вода, для которой, к примеру, самый простой вариант фильтра применять нет никакого смысла?
Знаете, я не совсем понял вопрос.
Ну, то есть вот самый простой фильтр – это вот кувшин, да? И я как-то слышал, что говорят, в Москве из крана течет вода, которую кувшин уже не очищает. Она настолько чиста.
А, в этом смысле? Да, скорее это правда. Дело в том, что у нас в Москве вода не хлорируется, как раньше, хлором, а хлорируется, обеззараживается гипохлоритом натрия, поэтому там хлор производных не очень много, даже, я бы сказал, они сведены к минимуму. А то, что делает кувшин, ну, в зависимости, конечно, от кувшина, он более всего задерживает механические примеси. Иногда что-то такое там дополнительно может отцепить. Так вот, получается, что если мы не уверены в себе, как в эксплуатанте этого самого кувшина, своевременно меняем картриджи в нем, экономим как бы на этом, да, то тогда лучше бы его и не использовать, потому что может, наоборот, получиться хуже. Сама по себе вода в Москве безопасна.
Спасибо. Георгий Самбурский, председатель технического комитета качества воды Росстандарта, доктор технических наук и профессор. Денис 464-й тоже, еще до заявления Самбурского, заметил, что в Москве вода давно не пахнет хлоркой. 530-й пишет: дома из-под крана воду пить могу, в Москве не смог. Даже в крайнем сушняке. Ну да, это сложная ситуация. А вы пьете воду из-под крана в Москве? 7373948, телефон прямого эфира. А если не пьете, то что, собственно, между краном и тем моментом, когда вы принимаете воду вовнутрь? Насколько серьезная система водоочистки у вас дома, и если она есть, то почему? Как вы принимали это решение? 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, Георгий Самбурский говорит, что даже вот самый простой вариант, типа кувшина, может быть, действительно не всегда и уместен. Разве что вот если у вас есть претензии к трубам в вашем доме. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Значит, про хлорку мы сказали. Денис вот пишет, что вода давно не пахнет хлоркой. Интересно, кстати, сказать, как давно. Я вот не помню, правда, вообще не помню, когда это было. Ольга 504 пишет, что у нее обратный осмос, вода вкусная, нравится в Митине. А почему вы его поставили? Ну вот некоторые говорят, что из крана такая же вкусная вода. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Денис. Ну, я вот как раз постоянно использую кувшин вот этот после налива воды из крана. И ну, могу сказать, что по качеству есть разница.
А как вы определяете это?
Ну, во-первых, меньше накипи, это уже однозначно. Да, вот. А по биологическому составу, да, что там в ней, какие живые организмы и бактерии фильтруются, конечно, я не могу сказать. Это нужно производить, видимо, какую-то процедуру технологическую.
Но хотя бы кувшин, хотя бы, чтобы накипи не было. Александр, осмос 5 ступеней у него, и кувшин, все. А зачем кувшин-то, когда у вас осмос 5 ступеней? У вас же там практически дистиллированная вода. А Костя, оказывается, у нас не только вот по маркетплейсам, но еще и бывший инженер Мосводоканала. Воду по весне, говорит, чистить сложнее, так как мусора больше приходит на очистные сооружения. В целом, после очистки можно спокойно пить воду и без кувшина. Это он как специалист говорит. А вот кто? Да, 946-й пишет другое. В Москве в 70-х воду можно было пить из-под крана. Она была вкусная. Теперь после капремонта Москвы, что ли? Ну, значит, получается, капремонта в конкретном доме. То есть про конкретные трубы, надо говорить, течет ржавенькая. А сам 946-й переехал в частный дом. И теперь там серьезная водоподготовка. Далее новости.